а те немногие, что время от времени все же решались наведываться туда из чистого любопытства, вскоре обнаружили, что Саймону глубоко наплевать на великодушную самоотверженность их поступка и что с этим смириться гораздо труднее, чем даже с самим фактом оскорбления общественной морали. Но если в конечном счете население могло худо-бедно претерпеться к Саймону, то этого никогда, ни за что, как заметил однажды Реймонд, ни в жизнь не произошло бы по отношению к Айнис. Конечно, Айнис была восхитительна, и никто этого не отрицал. Но стоило этой красавице открыть рот, как акцент сразу же выдавал ее происхождение. А пустая банальность суждений разочаровывала даже тех, кто действительно ожидал услышать нечто пустое и забавное. Причина официальной женитьбы Саймона на подобной женщине оставалась загадкой, пока спустя 5 месяцев после свадебной церемонии не родился Тимоти. В результате чего многие деревенские начали жалеть Саймона, поскольку он поступил по совести. Брак этот с самого начала был обречен на провал. В сущности, после рождения Тимоти супруги жили врозь, и только война и возникшая следом угроза воздушных налетов заставили Айнис покинуть Лондон и вернуться в Форт-Гейблс. Желание Саймона попасть в армию и внести свой посильный вклад в общее дело сблизило их и привело к мимолетному, довольно непрочному воссоединению. Сьюзен родилась в 1940 году, и сразу же после ее появления на свет Айнис объявила, что получила приглашение сниматься в Голливуде. Год спустя она письмом известила Саймона о разводе, который оформила в Рено, и о своем горячем желании за кого-то выйти замуж. Конечно, такой развод в Англии признают недействительным, но вряд ли она когда-нибудь вернется в Великобританию. Айнис желала ему удачи и передавала самые горячие приветы детям. Впрочем, Фенелла вовсе не думала о Саймоне, когда несла горячую картофельную запеканку из кухни в столовую. Дети ждали, и у всех вокруг шеи были подвязаны салфетки. Сьюзан восседала на своем высоком детском стульчике рядом с Нэнни, которая расположилась на одном конце стола, в то время как Фенелле предназначался стул напротив. Девушка опустила блюдо с запеканкой и собралась уже занять свое место, когда раздался звон колокольчика у входной двери. Колокольчик дребезжал громко и настойчиво, как будто кто-то с необыкновенной силой дергал за длинную цепочку, свисавшую с дверного косяка вдоль теплой старой красной кирпичной стены. «Кто бы это мог быть?» — заметила Фенелла и взглянула на Нэнни. «Я открою, дорогая», — откликнулась Нэнни, привстав со стула. Вот тут-то Фенелла и услышала голос Саймона, выкрикивающего ее имя так, что оно эхом катилось по коридору, заполняя столовую с ее низким потолком. «Фенелла! Фенелла! Да где же ты?» Все в маленьком холле, от пола до невысокого потолка, казалось карликовым по сравнению с личностью Саймона Прентиса. В голубом мундире военно-воздушных сил он выглядел настоящим великаном, а яркие краски лица еще больше разгорелись от возбуждения, так что вся его фигура выступала чисто плакатной живостью на фоне скромной домашней обстановки. Фенелла поспешно бросилась целовать отца, но, заметив, что он не один, с упавшим сердцем приняла у Саймона вещи незнакомки. «Все как обычно», — подумала про себя девушка, оглядывая его спутницу. «Немного постарше, чем обычно». «Как поживаешь, моя милая?» — осведомился Саймон. Свой приветственный поцелуй дочери он сопроводил смачным шлепком чуть пониже спины, после чего стащил с головы фуражку и снял тяжелый китель. Бросив все на первый же попавшийся стул, громогласно вопросил: «Ну, а как насчет Ленча?» «Но папа!» — в отчаянии воскликнула Фенелла. Ты же никогда не предупреждаешь заранее о своем приезде.